На вечерней поверке мы еще раз прогнали ритуал вручения оружия, облаченный в парадные форменки. После отбоя посидеть в баталерке и позаниматься шитьем не удалось. Старшина Анечков остался ночевать в расположении, так как завтра был день старшин рот, а добираться ему было далековато. Всех группных баталеров выгнали, двери старшина печатал своей печатью и, довольный собой, скрылся в ротной баталерке спать. С утра после завтрака мы таскали столы на плац, раскладывали вооружение по столам. Рядом бегал Федос с какими-то ведомостями, постоянно сверял номера автоматов, пистолетов, пулеметов и, как обычно, нервничал. Вскоре появился наш каплейт. Принял доклад, поздоровался, подбодрил нас незамысловатой шуткой. Вручение оружия прошло быстро и незамысловато. Даже Габой нас не порадовал, хотя мы надеялись, что он все-таки сольется в страстном поцелуе со своим гранатометом. После вручения оружия и прохождения торжественным маршем все закрутилось по распорядку субботнего дня. Поповский хубал домой, а мы вытаскивали шконки на улицу, отрабатывали пожар в отсеках, заливали деревянный пол палубу водой, скоблили металлическими скребками, потом терли щетками от химического комплекта дегазации, мастичили. Пока Федос занимался в кубрике группы, я отмывал баталерку, надраивал окна, натирал какой-то вонючей дрянью полированные шкафы. В кубрике было намного веселее. Там вовсю орал из магнитофона Сергей Минаев, слышался гогот моих сослуживцев. Но зато, не отвлекаясь на посторонние соблазны, я довольно быстро привел помещение в порядок и побежал на камбуз к мотылю. Женька обещал мне большую банку консервированной картошки и каких-нибудь макарон и лука. От греха подальше, чтобы никто ничего не заподозрил, я взял с собой здоровенный ружейный пакет, напихал в него всякой ненужной дряни, которую нужно было выкинуть из баталерки. Проблему, как вызвать мотыля с камбуза, я решил очень просто. Позвонил на коммутатор, узнал номер телефона комнаты отдыха Коков и позвонил туда.
«Слушаю, мотыль», — отозвался Женька на том конце провода.
«Здравия желаю, товарищ старшина, это матрос Брейк», — вежливо представился я.
«Слышь ты, не оборзел! С телефона вахты сюда звонить, ушей же полно!» — зашипел в трубку мотыль. «Ща какой-нибудь матросик услышит, да стуканет замполиту, что ты у меня казенными харчами разживаешься!»
«Женя, да я не с вахтенного телефона звоню. У нас свой, в баталере есть. Сами прошарили!» — успокоил я Кока.
«Да ну, не пизди!» — усомнился мотыль. «Какой номер? Дай-ка я перезвоню, проверю».
«Звони, 41-45». Я отключил трубку. Через некоторое время трубка затрещала.
«Алло», — ответил я, нажимая кнопку. «Я куда попал?»
«Женя, да я это. Мне ты звонишь».
«О, бля, серьезно ты?»
«Ладно, шареный карась. Сейчас, через 2 минуты, у меня возле черного входа. Там с камбуза тебе вахтенный откроет. И возьми что-нибудь для маскировки». «Да я уже взял. Бегу». Передача прошла успешно, и на обратной дороге меня никто не остановил.
Да и кому нужен матрос в грязной робе с мешком мусорной дряни на спине?
А под мусором, упакованная в другой пакет, лежала большая банка с картошкой, пакет с макаронами, несколько банок рыбных консервов и пачка сахара. Мотыль, естественно, отдал нам эти богатства не за просто так. Наш группный магнитофон теперь будет должен отработать 3 смены с мотылем. Да нам, в принципе, и не жалко. Хотя вечером после ужина так приятно посидеть в кубрике или баталерке и поболтать под музыку. Наконец, все мероприятия завершены. Офицеры и мичмана потихоньку покидают расположение части, остаются только ответственные и дежурные. Наша продуктовая подгруппа готова. К разработке операции отнеслись со всей серьезностью. Рассчитали время в пути, способы прикрытия отсутствующего личного состава, порядок скрытного выхода и возвращения с территории части. Жалко, что никто, а именно заместитель командира группы старшина 2-й статьи Федосов, не догадался получить из оружейной наши ротные радиостанции, якобы для обучения. Получил бы Федосов их на себя, поставили бы одну большую пехотную в баталерке, а другая была бы в подгруппе Зеленого. В случае опасности всегда можно было повернуть группу назад. Видно, у Федосова была такая мысль про радиостанции, и появилась она у него не после того, как я посетовал на нашу тугодумность. Скорее всего, Саня не захотел получать станции на себя и брать за них ответственность. Будем надеяться, что подгруппа вернется без происшествий и в намеченное время. Ибо сегодня у баллонов будет демонстрироваться фильм с тем чуваком, которого, как выяснилось, зовут Ван Дам. Миссия была очень ответственная. Еще один залет на группу приносить не хотелось никому. Тем более не хотелось дважды расстраивать Поповских. На душе чуть поскребывали кошки. Может, Зеленый и доведет туда и обратно своих разведчиков без всяких происшествий. Но может по дороге сделать небольшой привал. А на привале поступит как тот тупой Мишка с коробком пирожков из русской народной сказки. Жаль, нет в рюкзаках Машеньки, которая бы командным голосом заорала:
«Не садись на пенек, не жрать пирожок, бегом марш, товарищи водолазы-разведчики!»
Однако мы больше переживали. Подгруппа вернулась через 2 часа без каких-либо происшествий и никем не замеченная. Зеленый поклялся своей новой парой носков, что из рюкзаков для закладки ничего не пропало. «Блин, Зелень, пока ты там по скалам носился, мы тут, в теплой батарерке, попивая чай, чуть с ума не сошли», — бурчал Федос. Вечером мы с Федосом выдвинулись к баллонам для просмотра видеофильма. Благо, рубли еще оставались. Первым показали какой-то фантастический видеофильм, который меня не впечатлил. Зато Саня дергался от восторга и постоянно толкал меня локтем.
«Смотри, у чувака мышца какая! Как он мечом вертит! На эту роль надо было Шварца!»
А вот второй фильм, который я так ждал, был «Самоволка», про бойца иностранного легиона, сбежавшего из Африки в Америку.
«Смотри, сейчас он этому чуваку наваляет! По-любому встанет и наваляет!» – теребил я Саню. «Так, наверное, наваляет. Не может быть, чтобы фильм хреново закончился».
Успокаивал меня Федос, тоже увлеченный боем на экране.
«Конечно же, навалял. И концовка такая жизненная. Блин, ну почему в американских фильмах за сбежавшим военным всегда посылают 2 неумех?»
Воскресенье прошло скучно. Группный магнитофон был на смене с мотылем. Все подшивки газет в ленинской каюте перелистаны и перечитаны. Федос таскает штангу в спорткубрике. Остальные пишут письма домой и шарахаются по части. Кто в гости к землякам, кто в клуб на просмотр какого-то фильма про адмирала Ушакова. Я, немного погостив у Маслова, заперся в баталерке и занялся перешиванием подсумков. Мучился так до самого вечера. Шивал подсумки, распарывал, перешивал. Долго мучился с ремнями. Надо было сделать так, чтобы они легко и быстро регулировались и отстегивались. К ужину лифчик был готов. Все швы я снова промазал клеем. К нагрудным подсумкам по бокам пришил кармашки для гранат, отрезанные от старого РД. Нашил пару дополнительных резинок, под которые можно запихать или осветительную ракету, или сигнальный патрон. Больше всего я мучился, герметизируя внутренности лифчика. Пришлось сделать выкройку из куска плаща ОЗК, намазывая ее клеем КЗ. Запихивать в каждый отсек, аккуратно распрямлять и прижимать изнутри. Наплечники от пехотного снаряжения мне подарил Михель. И пока он копался на полках, я, недолго раздумывая, спер несколько карабинчиков с рюкзаков, валявшихся на полках. Когда высохнет клей и прочно прихватят двойные швы, мое изделие можно будет испытывать. В понедельник после общего построения, несмотря на то, что в расписании занятий было написано ТСП, наша группа никуда не пошла. Вернувшись в построение, мы обомлели. Край казармы, в котором находился наш кубрик, гальюн и баталерка, был занавешен тентом из парашюта. Возле занавески стоял вахтенный матрос с автоматом в руках.
«Тактика, специальная подготовка. Тема – доподготовка группы к выполнению боевой задачи», – объявил Поповских перед строем.
«Внимание, группа! Выход за пределы занавеса считается срывом боевой задачи. 10 секунд, вся группа в кубрике. Заместитель, ко мне, в баталерку». Мы забежали в кубрик и расселись по баночкам. Федос побежал открывать баталеру. Через несколько минут в баталерку вызвали меня и Зеленого. Поповских пригласил нас к столу, на котором уже была расправлена карта. Вкратце объяснил нам задачу. Я и напарник записали в свои блокноты азимуты маршрута. Получили по чистому листу карты и расписались в какой-то ведомости у командира. Поповских посоветовал нам держать карты где-нибудь на груди, в чем-нибудь непромокаемом. Мы забрали свои рюкзаки, и я под удивленным взглядом командира вытащил вместе с рюкзаком свой шитый лифчик.
«Ты где это взял, матрос?»
«Сам сделал, товарищ Каплейт. Только еще не испытывал. Разрешите идти?»
Довольный собой, я побежал в кубрик. Там уже сидели наши связисты, нагруженные радиостанциями, аккумуляторами и оружием.
«Здорово, связь!» — поприветствовал я земляков Федоса.
«Привет, разведка!» — поздоровались радисты.
«Командир карты уже выдавал?»
«Ну, мне только до зеленому».
«Ага, понятно. Значит, и мне выдаст», — подытожил Смирнов.
«А тебе нахрена? Я думал, только головному дозору дают. Ну, может, еще заместителю».
«Азимуты кидать, чтобы в створ приемной станции попасть», — ответил мне непонятными словами основной радист. «В учебке нам всегда давали на выходы карты. Смотри, у меня даже планшет самодельный остался». Младший сержант, а теперь уже второстатейный старшина, продемонстрировал мне пластиковый пакет с веревочкой из парашютной стропы.
«Ух ты, а еще есть такой?» – завистливо спросил я, пожирая глазами самодельный планшет. «Да нет, но его сделать-то 2 минуты».
Пакет через газету или подшиву утюгом прогладил, стропу впаял, карту свернул так, чтобы прямо через пакет видно было, засунул и готово.
«Ага, точно. Сейчас, пока время есть, сбацаю. Пара пакетов у меня имеется». Зеленый ничего выдумывать не стал, а просто свернул карту и засунул ее за пазуху. Я вытащил из рюкзака длинный пакет из полиэтилена, подаренный мне минерами, и начал его рассматривать. «Так, жалко, конечно, но у Федоса в баталере таких же уже полно, значит, надо и Сане планшет смастерить. Пока Поповских сидит в баталерке, надо прошмыгнуть в бытовой кубрик и заняться пайкой и склейкой. Только если я выйду за пределы парашютного занавеса, я сорву боевую задачу. И Вахтиной с автоматом на входе вряд ли меня выпустит. Но попробовать можно».